All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Я просто там была какая-то прозрачная, остановлюсь непрозрачной.
Хочу родить всех просто и сразу.
Мужчины, будьте вовлечены, пожалуйста.
Твой отец совсем безалаберный, сумасшедший. А потому что, ну вот такие условия, да, конец света.
А ребенок это как маленькая пиявка, от которой никогда не ослабляет свою хватку. По любому вопросу.
Ань, происходит жесткая пропаганда родительства.
А чё когда дети? А вот вы встречаетесь, а дети когда? А вы чё, уже думаете про детей или нет? А дети... А, кстати, а чё, план у вас есть или нет?
Это наша смена. Это наша смена. Это наша смена. Это наша смена.
Всем привет! С вами студия Толк, Аня Салова, мама трехлетней Киры, и подкаст, ваш любимый подкаст о родительстве «Наша смена», в котором мы обсуждаем, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Со мной сегодня неожиданный, супер редкий, просто дебютант в подкастах гость под названием Арсений Агеев. По совместительству Арсений является продюсером этого подкаста, но он здесь не потому, что у него есть блат и вход без очереди в роли гостя в этот подкаст, а потому что Арсению, во-первых, очень интересна тема родительства. Во-вторых, он является представителем другого поколения, нежели чем я. И кажется, это сегодня. Я хотела сказать, мог бы быть интересный разговор, но это будет интересный разговор, да, Арсений? Мы все для этого сделаем. Привет.
Привет, Аня. Обожаю твои подводки все. Я думаю, слушатели сейчас такие, что они пригласили человека, у которого нет детей, что все родители на планете закончились внезапно. Но нет, дорогие слушатели, мы сделали это не потому, что у нас закончились родители, а по другой немножко причине. Мы решили сделать такой довольно, как мы это называем, гонза, да, у нас это есть такое погоняло в подкастах, гонза-подкаст, вот, и мы решили, что у нас будет такое некое гонза-расследование в этом сезоне, мы будем про родительство говорить с очень разных точек зрения, в том числе сегодня я буду точкой зрения немножко неожиданной. Я записываюсь в подкасте про родительство. Почему? Потому что, как Аня сказала, мне это дико интересно. Я вырос в довольно большой семье. У меня есть две сестры и один брат. То есть нас было четверо. И вот это вот многодетное мое прошлое, оно всю мою жизнь дает о себе знать. Типа я встречаю какие-то вот ощущения из детства своего, из большой семьи, как бы постоянно. О чем я говорю? Ну, например, я... Помимо всего прочего, довольно часто работаю с детьми всяческими разными способами. Вожу их в музеи, делаю игровые прогулки, работал училкой в школе, преподавал. Ну, в общем, много у меня всяких разных контактов с детьми, и мне это всегда супер интересно, супер классно, и я в ощущении как бы нахождения с детьми чувствую себя очень комфортно. Мне нравится, мне интересно, мне клево, и барабанная дробь, конечно же, я очень хочу, ну, быть родителем. Это моя такая какая-то голубая, недостижимая мечта. И сегодняшний выпуск, он сделан в том числе, чтобы, может быть, слегка приблизиться к этой голубой, недостижимой мечте, а может быть, наоборот, от нее отдалиться. Это мы узнаем в течение ближайших 40 минут. Я хочу разобраться, действительно ли это все так страшно, так непонятно, действительно ли меня ждут разочарования, и на каждом углу я буду бить свои коленки и думать, зачем я вообще подумал, что я буду хорошим отцом, или же нет. И сегодня мы будем про это, Аня, с тобой разговаривать.
Ты рассказал свой послужной список, и особенно на слове «училка» все представили, что тебе 56. Но на самом деле тебе не 56, и именно поэтому ты тут. Давай начнем с того, сколько тебе лет.
Жесть, реально, я не сказал самую важную информацию. Да, мне 23. Поменьше, чем тебе немножко, Аня, чуть-чуть.
Да, на 10 лет получается. Но сейчас не про это. Вообще-то я хотела сказать, что я появилась у моего папы, когда ему было 21. Вот в теории ты уже старородящий.
Да, и, кстати говоря, я про это часто думаю, потому что моя мама, кажется, в 23 меня родила. Она вообще сумасшедшая, потому что она родила сначала мою сестру, а потом через 11 месяцев меня. То есть она такая, типа,
вау.
Хочу родить всех просто и сразу, чтобы мальчик, и девочка, и вообще, и все. И я поэтому тоже, как бы, для меня вот эти родительские связи, какие-то ассоциации, они меня преследуют. То есть я такой, ну вот, моя мама уже родила меня, а я чё? Я сижу тут в своей миграции, у меня ни детей, ни семьи, ничего. Надо нагонять, надо как бы уже начинать карьеру в родительстве, серьезно, я думаю так. Вот, и у меня, когда я про это думаю, начинаются всякие разные страхи. Первый, глобальный, можно первый озвучить? Внимание, вносите ваш страх в коробочке.
Давайте.
Короче, я очень сильно боюсь, что сейчас не очень подходящее время для родительства, потому что происходит куча всякого пиздеца, происходит столько всего, все эти войны, революции, все эти неприятные вообще вещи, которые повсюду. И мне кажется, что в это время производить на свет еще одного человека сложно, как минимум потому, что мне нужно будет этому человеку объяснить, что за ерунда происходит. Типа я его посажу в какой-то момент и такой, ну смотри, папе был 21 год, и он эмигрировал из России, потому что в России не мог больше оставаться. И дальше вот твоя цыганская жизнь, сынок, вот она как бы связана не с тем, что твой отец совсем безалаберный, сумасшедший. А потому что, ну, вот такие условия, да, конец света. Вообще бункер у нас там под домом, я тебя свожу, посмотришь, что это такое. Вот что ты думаешь на этот счет вообще? Как у тебя, есть ли у тебя какие-то проблемы с тем, чтобы как бы думать, как это вообще объяснить, и вообще объясняешь ли ты это своему чаду прекрасному?
Ну, ей пока 3,5 года, пока не объясняю вообще. При том, что мы смотрим новости и там какие-нибудь взрывы, и, ну, она пока не задает про это вопросов. Но в целом, мне кажется, что, во-первых, я тебя понимаю. И когда я вставала на путь родительства, тогда климат был hot topic. Все говорили про то, что мы все скоро умрем, глобальное потепление и все такое. Сейчас, спойлер, всем насрать на климат уже абсолютно. Вот, есть проблемы посерьезнее. Да, и тогда я дико об этом переживала. И думала, что вообще как я могу. И я смотрела этот, знаешь, я помню, на Нетфликсе фильм что-то Planet Earth он назывался, и там были моржи, которые где-то в России, короче, у них не осталось снега, и они все забирались на гору, и типа все больше моржей забиралось на эту гору по какой-то причине. И, короче, они уже начали сталкивать тех первых моржей, которые были первые в очереди, с обрыва вниз, моржи падали, разбивались, и это просто в слоу-мо пока в этом фильме, я просто рыдала. Короче, моржи на горе, везде типа жопа, и ты думаешь, блин, какие вообще дети. При этом в параллели происходит твоя личная жизнь и твоя личная история, и ты думаешь, а что я вообще хочу в этой жизни? Не могу сказать себе, что в тот момент я ответила себе на вопрос, я хочу детей, конечно же, в этой жизни. Нет, но... Наверное, здесь надо помнить про пресловутое давление общества. Никто, и я уже говорила это и в этом подкасте, и вообще на меня никто никогда не давил, типа, пальцами мне на глаза. Но при этом все равно я была выращена в среде, где все-таки ожидается. А что, когда дети? А что вот, когда дети? А вот вы встречаетесь, а дети когда? А вы что, уже думаете про детей или нет? А дети? А, кстати, а что, планы у вас есть или нет? И у нас не было никаких планов, и мы решили вопрос радикально. Мы подумали, что, ну, их никогда и не будет, если честно, потому что у нас интересная, прикольная жизнь, классная работа, и мы будем до конца, до грубовой доски работать на этой работе. Поэтому мы решили перестать предохраняться и будь что будет. И, в общем-то, произошло то, что произошло.
Вау, какая сумасшедшая история. Сразу видно, что она произошла не в 2022, 2023 и 2024 годах.
Схоже, здесь есть такая, что твоя личная жизнь и твоя история, она происходит в любом случае в параллели. И тебе нужно как-то вот в этом всем информационном шубе, в информационной шубе, просто в информационном шуме, в там твоих тревогах и всех проблемах просто для себя выбрать все вот это в сторону. Отставить, хочу я ребенка сейчас или не хочу. Потому что, если честно, ты в любом случае, даже в ядерном апокалипсисе и вообще в чем угодно, ну, родите вы этого ребенка, и просто это будет, ну, вот такой, как бы, стиль жизни у этого ребенка в бункере там и во всей фигне. Я, конечно, ну, утрирую, но и не утрирую на самом деле, что если очень сильно ребенка хочется, просто надо понимать, что он будет встраиваться в вот такие вот условия жизни, в съемные хаты в Тбилиси. Там, ну или подставьте свою боль в данный момент.
На самом деле, хочу рассказать здесь короткую, очень крутую историю, которая меня супер впечатлила. Я был на съемной хате в Тбилиси не так давно, и там, значит, происходило богемное тбилисское торжество некое, и там в маленькой комнате, собственно, сын семейства, он просто там что-то жил свою жизнь, пока богемная тусовка тусовалась.
Сколько ему было лет?
Ему лет, кажется, 11 или 12, то есть такой уже почти взрослый. И я разговаривал со своей мамой, и я говорю, блин, ну как же так, типа, вот эмиграция, все дела, наверное, это так тяжело для ребенка. Он, наверное, ну, как бы все время отлетает и чувствует себя очень странно и турбулентно. А она мне говорит такую вещь, очень красивую, интересную, крутую, то, что в целом они много очень разговаривают, и они садятся и разговаривают вот про то, что происходит, и разговаривают о том, что, ну, вот сейчас так, вот а дальше будет по-другому, это все поменяется. И я прямо почувствовал, что у меня в эмиграции не было такого человека, ну, типа, фигуры родителя, да, которая, типа, садится со мной и успокаивает меня. И я подумал, что с какой-то точки зрения, когда ты, как бы, говоришь об этом ребенку, ты, как бы, как будто бы сам в это больше веришь и сам больше это чувствуешь, и для тебя наличие вот этого второго человека, за которого ты несешь ответственность, оно как будто бы увеличивает твою собственную весомость в этом мире, и ответственность твоих решений, она как бы все время немножко, ну, конечно, она чуть-чуть более тяжелое, да, тяжело принимать решения какие-то, да, большие, но при этом ты всегда можешь как бы поговорить с этим человеком, и вот этот разговор вас обоих немножко урезонит. Это очень круто, и я даже, там у меня слезы на глаза навалились, я думаю, боже мой, как же так, а где же мой родитель в эмиграции, который мне будет говорить, что все будет хорошо, и, возможно, завести ребенка в каком-то смысле лет через 10 можно будет с ним вот так вот по душам поговорить.
Ты сказал очень прикольную вещь, и это одна из уникальных приобретений, которые вот только с родительством в жизнь человека входят. Это вот эти вот разговоры, в ходе которых ты, как ты сказал, весомее или значимее становишься. Я вот немножко бы по-другому, точнее, я по-другому это чувствую. Я бы сказала, что я просто там была какая-то прозрачная, а становлюсь непрозрачной. Ну вот я как бы приобретаю какую-то вообще воплощение прям вот в ходе этих разговоров, потому что я что-то объясняю, я понимаю лучше сама. Как бы вот этот обмен, и он такой искренний, и такой прямолинейный, и такой вообще без каких-либо, ну, таких диалогов, как с ребенком, никогда ни с кем у меня, по крайней мере, не было. Потому что ты должен, во-первых, человеку объяснить все, как работает, да, там, в этом мире, и ты начинаешь объяснять с того, как, а почему палец вообще двигается, как так получается, что палец двигается. Ты учишь ребенка там вытирать попу, ты объясняешь, а почему там у тебя здесь такой прыщ, здесь такой, а почему я сейчас чувствую это и то. И как бы проговаривая это, ты реально все это начинаешь лучше чувствовать и понимать. И я в том числе к тому, что вот к тому моменту, когда нужно будет объяснить, почему в мире происходит то, что происходит, разное во всех местах, и там весь пиздец, тебе уже будет не так сложно. Ты сможешь к этому моменту, когда ребенок способен это воспринять, ты сможешь поделиться и своей фрустрацией на этот счет, поделиться тем, что это несправедливо. Вот буквально вчера мы разговаривали про вора, там про то, что велосипед надо пристегивать, потому что вор может украсть. И у Киры много чего украли. На самом деле здесь самокат, ее телегу, что-то еще, что-то она потеряла. В общем,
счастливое детство еще туда же, в этот вагончик.
Да. И... Смешно. Нет, счастливое детство мы создаем ребенку сами, а не предметы вокруг него. Но, и она спрашивает, а почему есть вор вообще? Я такая... Ну, кто-то вот в какой-то момент решил, что он не хочет стараться, что он хочет брать чужое. Но мы это там, типа, не поощряем. Посмотри, как нам плохо от этого, как нам там трудно купить, там, не знаю, какую-то дорогую вещь, которую у нас украли, как нам трудно расстаться с этой нашей любимой вещью, которая была недорогая, но нами затискана и крайне любима. В общем, чем дальше, я прям уверена, что... через там 10 лет я найду путь, как вот с ней разговаривать про какие-то страшные вещи. И это вот такая вот лесенка, уровни усложняются, как я в предыдущем эпизоде сказала. Это, возможно, страшно, но когда ты начинаешь, ты понимаешь, что как-то же ты человеку объяснил, как надо моргать, как какать, как пальцами шевелить. Вот, прорвемся. Это вот, что мне есть сказать по вопросу.
Жесть. Ань, происходит жесткая пропаганда родительства. Прямо мне даже страшно стало, захотелось срочно бежать делать детей в соседнюю комнату. Просто я хотел сказать, что вообще это очень красивые, крутые мысли, и они сильно как-то отзываются с точки зрения того, что это интересный процесс, правда, очень захватывающий. Но у меня есть на этот счет вопрос номер два, от которого ты не сможешь отвертеться, как, скажем так, активный предприниматель и знающий толк в деньгах человек. Я хочу тебя спросить такой вопрос. Я сам вырос в довольно бедной семье, то есть по моим меркам каким-то мы жили там в коммуналке, в шестером, в одной комнате, и это было, ну, сурово. И я, когда я думаю о том, что я хочу детей, я думаю, что с ними никогда такого не будет. То есть я думаю, что это экономически для них будет клево и безопасно. У них будет своя комната, у них будет возможность ходить на всякие классные штуки, и... В этом ключе я думаю про то, что, наверное, нужно накопить 10 тысяч миллионов и после этого заводить детей. А до этого, типа, вообще не суваться в эту сферу. Типа, что как будто бы без, ну, денег, как будто бы и начинать не стоит. И я, как у активного предпринимателя, у тебя хочу спросить. Вот этот вот вклад в детей, насколько он всеобъемлющий и огромный? И думала ли ты про это, когда у тебя начинался путь родительский?
Отличный вопрос. Отсылка к предыдущему моему ответу с украденными телегами и самокатами. Траты штука такая. Но скажу так, все начинается постепенно. Как и сложность вопросов, на которые ты отвечаешь, и количество денег, которые ты тратишь. Я придерживалась с самого начала хиппи-принципа. А это я так называю, мне кажется, уже так никто не говорит, да?
Нет, ты не поверишь, но у нас есть с друзьями такая, значит, пословица, поговорка, не знаю, как это называется, родители хиппи, вот. И я считаю, что меня вырастили родители хиппи, потому что мы по всяким флетам там вписывались через всю страну на поезде с младенцами, типа вообще норм, просто норм, знаешь, типа 10 дней на поезде проехать с младенцами, как бы, какие вопросы. Давай, поехали. Да, и у меня до сих пор есть некое представление о том, что есть определенный такой образ хиппи-родителя, и они прямо даже сейчас встречаются. То есть это не вымерший вид. Ты еще в динозавры, пожалуйста, не заходи на территорию динозавров. Там и так их много. Тесно будет.
Да, мне кажется, что душой я с хиппи-родителями, может быть, визуально, скажите, зрители. Визуально, возможно, я и не там, но я в целом очень разделяю философию. А философия там, ну, если в двух словах, вообще не вмешивайся, не грузи ребенка, не надо его обвешивать ни там предметами никакими, ничем. Просто сливаемся с природой, друг с другом, органично живем, встроенные в этот мир. Я супер это разделяю. И это проявляется в том числе в количестве и качестве вещей, которые покупаются. Ты можешь, конечно же, сделать ремонт, наклеить обои из Пинтереста, значит, с русалками или там с русалами, в зависимости от того, кого ты предпочитаешь. Значит, закупить кучу всяких дорогих, ненужных тем и так далее. И если у тебя есть такая возможность. А если у тебя такой возможности нет, это даже лучше, потому что это все никому нафиг не надо. И без этого ты спокойно проживешь. Все скажут, а подгузники? А я вам опять скажу, что без подгузников тоже можно справиться. И прикольно, когда вы с этим справляетесь не потому, что у вас нет денег, а потому что вы решили, что вы не хотите с этим справляться и вообще не испытываете никаких тревог и угрызений совести. Комьюнити родителей, особенно в эмиграции, это невероятная мощь. Да и не в эмиграции тоже. Все бесконечно делятся всякой фигней друг с другом. Тебе не всегда это подходит по твоему вкусу, стилю, цветовой палитре и т.д., но ты можешь реально не тратить деньги вообще почти ни на что, кроме еды. Ребенок ест не так много. Короче, Арсений, прорвемся. Давай.
То есть не стоит, да, переживать лишний раз, потому что я думаю, что вот как бы люди, очень много людей, которые думают о родительстве серьезно, они думают точно так же, они думают, ну вот как бы сейчас я, значит, ипотеку закрою, один кредит, второй закрою, заработаю там себе на дачу, дом, велосипед, самолет, и после этого, и как бы годы идут, вот это вот ощущение того, что ты молодой родитель, вот скоро будешь им, оно тоже проходит, потому что, опять-таки, вспоминаем, моя мать уже с двумя детьми, да, а я что, а я где? Я не тут, вот. И поэтому я думаю, что тут важно как бы все равно, может быть, отметить, что ты вот когда начинала свой путь родительский, ты все равно, ну, себя чувствовала плюс-минус, ну, типа, у тебя была вот базовая, все потребности были закрыты,
ну,
и ты себя чувствовала уверенно. Ну вот, это просто тоже как бы важный такой поинт, что ты говоришь с точки зрения человека, который не был таким, ну, аутсайдерским родителем, типа, вообще совсем из другого класса, из другой категории.
Это правда. Но у меня не было своей квартиры. Мы жили в съемной и живем, продолжаем жить в съемной. А я, ты вот говорил, я подумала, что это тоже очень привнесено откуда-то извне, вот эта связка о том, что если у тебя ребенок, у тебя должна быть квартира. Ну вот ты как-то живешь без собственной квартиры и норм. И ребенок точно так же вместе с тобой будет жить без собственной квартиры, и ему будет норм. Ребенку самое главное, чтобы любящие родители были рядом. Все остальное ему вообще не важно.
Жесть, золотые слова. Я в рамочку повешу на стеночку и буду любоваться, когда буду думать, что у меня недостаточно денег для того, чтобы быть родителем, буду вспоминать эти золотые слова.
Да, деньги не нужны. Но я тоже, возможно, так говорю, потому что они у меня были. Кстати, такой скандальный, я назову это, как это называется, объявление, что я вообще-то подумываю еще об одном ребенке.
Жесть, что? Прикиньте, это вообще жестко.
Но, итак, это в фоновом режиме. Мне кажется, это штука, которая происходит со всеми. Когда у тебя есть один ребенок и вроде бы он норм, получился жив-здоров, ты думаешь, блин, а можно еще будет прикольно? Знаешь, какая моя любимая семья вообще в жизни? Это Муся Тотибадзе и ее семья. Я просто бесконечно смотрю их видео. Ну ладно, не бесконечно. Иногда смотрю видео, которые
они выкладывают. А я думаю, почему ты на созвоны не приходишь, а ты смотришь видосы Муси Тотибадзе в этот момент бесконечно?
Я смотрю, как они маленькие там под гитару поют, делают какие-то свои детские постановки, и это так прикольно. И я в этот момент думаю, блин, хочу большую семью. Я потому что один ребенок в семье, Макс тоже один ребенок в семье, и мы, когда я кому-то это сказала, мне сказали, вау, жесть. Типа, дети, которые одни в семье, они такие эгоисты. Я подумала, не знаю.
Отстой, ты хочешь, в общем, ты хочешь, чтобы твои дети не были эгоистами, поэтому хочешь нарожать их целую тучу.
Не, это не та мотивация, подожди, не та. Моя мотивация, я хочу видосы, как у Муси Тотибадзе.
Точно, точно. Слушай, я хотел тебя спросить, мы заговорили как раз на тему того, что один ребенок ты в семье, и у твоего партнера тоже он как бы единственный ребенок в семье был. у тебя как бы твой образ семьи, он растет из вот этого ощущения, и в каком-то смысле, не хочу за тебя как бы говорить, но, наверное, в каком-то смысле это ощущение, что у тебя много места и много пространства, когда ты один ребенок в семье. Вот, у меня совершенно не так. У меня есть ощущение, что, типа, я вырос в месте, где было куча других людей, и так сильно устал, что первым делом в 18 лет я, значит, снял комнату в коммунальной квартире, съехал туда, и где-то, мне кажется, полгода, типа, я даже гостей не звал. Я просто вот в этой комнате просто как король. Типа, у меня есть моя комната, не хочу никого видеть, слышать. И вот этот запрос на личное пространство после большого количества взаимодействия с другими людьми, он у меня в целом как бы всю жизнь присутствует в той или иной мере. Но мой вопрос не про это. Мой вопрос про то, что я очень боюсь, мой как бы еще один страх родительства, тебе вкину в эту горку страхов, лови, он такой. Я боюсь, что мне будет не хватать моего личного пространства.
Да, ну, к сожалению, это правда. По крайней мере, первое время. Здесь мы что, возвращаемся к тому, что нам нужен надежный партнер, а вообще-то классно жить в коммуне, в горизонтальном сейф-спейсе, где все перекидывают детей друг к другу. Это супер.
А у тебя был опыт жизни в коммуне, где перекидывают детей друг к другу?
У меня был опыт кратковременного проживания, когда мы там куда-то ездили вместе с друзьями, с детьми отдыхать. Или когда мы там с родителями, об этом будет следующий эпизод, как мы съездили с родителями в отпуск вместе с Кирой. Там вот много людей, один ребенок, лучше, когда ребенок не один. И это вообще абсолютно другой флоу. Вот ты прям, во-первых, находясь там, ты понимаешь, о, это органичная среда для Homo sapiens. Вот так нам надо быть. Я сижу за компом, дед читает газету, ребенок играет в грязи, бабушка тоже что-нибудь вышивает. Короче, все стереотипы я почему-то перечислила. Ну, короче, никто, кстати, из нашей семьи этого не делает, кроме того, что я сижу за компом. Но я про то, что каждый занят своим делом. Кто-то, у кого есть время, он играет с ребенком, или там, если ребенок постарше занимается с ним, эта нагрузка равномерно распределяется по членам семьи, и у всех остается время на то, чтобы жить свою вот эту часть жизни. Поэтому да, в иммиграции, будучи вдвоем, особенно будучи с партнером, который не очень вовлечен, такое часто бывает со стороны мужчин, кстати. Мужчины, будьте вовлечены, пожалуйста. По-хорошему говоря, если вы вот только вдвоем, то вы должны быть жесть вдвоем, потому что в противном случае, ну, это будет очень тяжело одному человеку, да?
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. Geico's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with Geico.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates. So you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Можешь продолжать условно там писать свои картины, а твой партнер будет в полном мясе, уставший, не спавший и, ну, просто эмоционально, особенно если до этого была какая-то богатая, интересная жизнь, это будет очень-очень трудно. Происходит настройка с ребенком в том числе. Ребенок начинает видеть, когда родитель занят, когда родителя не надо трогать. Со временем это происходит. Да, Кире скоро 4. Она уже может час играть в своей комнате и нас в нее не пускать, потому что у нее там какая-то прикольная своя игра. Со временем это происходит. Но первое время, конечно, ребенку нужно много внимания. Вот мне кажется, самое сложное время — это где-то с 9 месяцев, когда ребенок начинает активно ползать, ну, до 2 лет, 2.5, когда он еще не настолько соображает, чтобы не выпить средства от засоров в унитазе.
У тебя есть на этот счет какие-то, ну, типа, может быть, сложившиеся у тебя упражнения, что-то, что ты делаешь вот в этот период ранний, когда, правда, очень тяжело и очень мало пространства? Может быть, ты поделишься какими-то лайфхаками, как, типа, не сойти с ума, может, надо попрыгать, походить по комнате, повисеть вверх головой, не знаю, что вы там делаете в своем родительском мире, чтобы не сойти с ума. Мои представления о родительстве такие: попрыгать.
Отличный вопрос, Арсений. Есть на него ответ. Психологи. И огромное счастье, что у этого подкаста есть партнер, наш давний и любимый сервис онлайн-психотерапии «Ясно», который предоставляет промокод на первую сессию всем нашим слушателям, которые хотят присоединиться к этому чудесному миру психотерапии. Промокод наш «Смена», S как доллар, латиницей. Вводите, пожалуйста, этот промокод при регистрации на сервисе, точнее, когда будете записываться на первую сессию. Напоминаю, что на сервисе уже более 4000 специалистов, произведены этим сервисом огромные миллионы консультаций, специалисты опытные. Самое классное, что специалистов этих можно выбрать, посмотрев видеопрезентации, можно выбрать психолога, который вам подходит по настроению, вайбу, внешнему виду и вообще потому, что он говорит или она. И некоторых из этих психологов мы вам показывали уже в предыдущих эпизодах, в частности, в эпизоде про расстройство пищевого поведения у нас был прекраснейший диалог, который многое открыл нам про то, как выстраивать взаимоотношения детей и еды. Когда ты родитель, в частности, мама, ты очень часто сталкиваешься с необходимостью обратиться к психологу. Я сама это делала. Я не занимаюсь психотерапией на постоянной основе, но иногда, особенно вот в момент, когда ребенок начинает активно развиваться, и ты не понимаешь, это правильно, это неправильно, что мне сейчас делать, как мне сейчас ответить, как мне сейчас прореагировать, в этот момент, ну, нужен психолог. И я сама вот так точечно обращалась несколько раз, воспользовавшись промокодом «Смена», и, в общем-то, задавала эти вопросы. Всякие тренинги я проходила, вообще полноценный курс, который называется «Мама, не злись». Это вообще, это супер нейминг и целительный курс про то, как, ну, вообще выживать. И там прям тебе психолог говорит: ты сейчас испытываешь злость. Вот эта злость, это вообще валидное твое чувство. А что еще ты можешь испытывать, когда происходит что-то, что тебя там, условно говоря, бесит? Давай мы с этим будем работать. И тебя прям учат с этими чувствами работать. Тебя объясняют, как вообще ребенок устроен и почему он кричит, да? И мы об этом в подкасте тоже говорили, что там, когда ребенок, допустим, хочет мороженое, и ты это мороженое сейчас не покупаешь, и начинается крик. А ответ старой школы будет такой: это манипуляция. Тобой манипулируют, чтобы ты купил мороженое. А ответ новой школы будет такой: ребенок фрустрирован, и он никак по-другому не может выразить свои эмоции. Ему сейчас очень плохо из-за того, что ему не купили мороженое. Ты как родитель должен сказать: не, я тебе сказала, блин, что мороженого не будет, ну-ка. А обнять и сказать: мне так жаль, что мороженого не будет. Мне тоже хотелось бы, но и ряд причин.
Хватает ресурсов у тебя на то, чтобы все время умудряться ставить себя на рельсы родителя новой школы?
Очень по-разному. Мы летели в самолете позавчера с Кирой, и она меня била и царапала. И все говорят, что нельзя бить и царапать ребенка в ответ вообще ни в коем случае, потому что таким образом вы говорите о том, что насилие в нашей семье допустимо. Но я в эти моменты, естественно, я ее не царапаю в ответ, но я вот очень грубо убираю ее руку. Так вот, знаешь, у меня настолько, я настолько злюсь внутри, что я вообще не как родитель новой школы себя веду, а как говнородитель. Но у меня, знаешь, есть даже книга, она называется «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей», по-моему, так. И там вот говорится про то, почему мы вот так себя ведем, потому что наши родители были эмоционально незрелыми, они нам не заложили, да, там какого-то нормального реагирования на какие-то раздражители. Вот. И Кира ведет себя как человек, который абсолютно закономерно реагирует на какие-то раздражения, ведет себя как ребенок, а я там типа обижаюсь, злюсь на нее за то, что она меня царапает, и реагирую как полная овца. В ответ там что-то царапая ее. Ну, условно, я не царапаю, но мы типа деремся с ней в самолете. Вот такой был стиль. А иногда я в состоянии. Особенно, кстати, это происходит, когда ты видишь, что твой партнер перегрелся уже, что он никак не может привести ребенка в чувство, а ребенок это как маленькая пиявка, которая никогда не ослабляет свою хватку по любому вопросу. И ты когда видишь, что твой партнер уже просто больше не вывозит, в этот момент какие-то внутренние силы такие: так, сейчас давай соберемся и по новой школе попробуем что-нибудь сделать. И после нескольких попыток это срабатывает и получается.
Круто, получается, вы перебрасываете друг другу вот это вот ощущение, что нужно сейчас переключиться, превратиться в здорового взрослого родителя новой школы, и когда другой партнер устал, ты такой бежишь вперед, выбегаешь и такой: сейчас я буду хорошим родителем, можешь кричать на меня.
Да, так и есть, и мне очень нравится. Это реально командная игра, мы не обсуждали это. А давай вот я когда устану, ты будешь меня подменять, и наоборот. Нет, это происходит как-то органично. Ты прям видишь, что, ага, по старой школе идет человечек, устал, наверное, подмагну здесь, и как и вот и помогаешь. Еще инструмент, который очень помогает держать себя в рассудке, это вернуться к старой своей жизни. Сказать: так, партнер, давай, выручай, я иду рисовать. Я все время говорю обнимать дерево, я как бы буквально, мне нужно побыть там, где деревья, чуть-чуть послушать их, прийти в себя, почитать книжку. Я тут впервые за 4 года почитала книжку, обводила цитаты карандашом, это было 30 минут времени, и просто была самая счастливая на свете. Вот такие маленькие вещи, которых тебе очень не хватает, когда ты родитель, они целительными становятся. Поэтому пользуйтесь.
Круто, очень крутой совет. Ань, я думаю, что мы наговорили много всякого очень интересного, классного, неожиданного и полезного, но в моей голове остался один страх, который я хочу с тобой обсудить напоследок. Ты готова к нему?
Давай.
В общем, я работаю с детьми иногда, и самый страшный страх моей работы с детьми — это дети-бандиты. Иногда встречаются такие дети, которые все хотят сломать, все хотят испортить, все играть игры не по правилам, убегать, прыгать, кричать, в музее картины трогать, и вот это вот все. И это отдельный тип такого ребенка-бандита, и очень часто я даже, с ними приходят родители, я сразу ловлю паттерн как бы отношений с родителями и вижу, что вот все понятно, конечно, откуда это берется, все это шпыняние бесконечное, все вот это вот притирки со стороны родителей, но тем не менее, когда я думаю о том, что вот хотелось бы очень, конечно, детей своих, я думаю, а вот что делать, если у меня родится круши, ломай, сорви голова, который будет просто привносить в мою жизнь просто страшный беспорядок, потому что я, на самом деле, у меня такой склад, я люблю очень порядок, то есть я часто там убираюсь дома, например, я люблю списки, вот мы сегодня идем с тобой по сценарию прям, который я написал, и я, блин, так рад, я думаю, господи, вот это прям вот уровень порядка моей жизни достиг своего пика, мы записываем подкаст с Аней по сценарию, вот у меня такие ощущения от мира, и я очень боюсь, что, значит, я не смогу совладать с этой бандитской энергией. Что ты думаешь? Вообще стоит ли про это думать заранее? Или, может быть, это уже как бы какая-то данность, с которой тебе придется до 18 лет мириться, а потом ты скажешь: ну, прощай, бандит, иди круши свое жилье сам подальше от меня.
А как ты думаешь, детьми, точнее, людьми рождаются или становятся? Ты вот из какой группы?
Слушай, я по-любому из группы становятся, но я беру в расчет, что как бы мой вопрос в первую очередь про характеры. То есть характер невозможно, это какая-то индивидуальная глубинная штука, которую вообще невозможно типа воспитать. Я не могу воспитать себе копию себя, потому что даже если я буду как бы все вот делать так, по инструкции, там каждый каждый день ребенку говорить, вот так правильно, вот здесь не так, а вот тут лучше вот так, все равно выйдет, ну, не по итогу индивидуальное существо со своим, как бы, характером полностью индивидуальным. И поэтому я не могу загадывать, и вот мой страх именно про то, что я буду воспитывать, а оно не воспитается, как я хочу, а воспитается другое совсем. Что делать?
Я вот в ответ на вопрос, а становятся или рождаются, сказал бы так. Мне кажется, что люди рождаются с определенными предпосылками, с определенными какими-то задатками, скажем так. И дальше среда внешняя формирует то, что выделяется, что теряется в ребенке. Это и талантов касается, и каких-то черт характера, и каких-то вот таких внешних проявлений. Бандитизм, про который ты говоришь, мне кажется, что это ребенок кричит и говорит нам о чем-то совсем другом. Не о том, что он хочет сломать там, сейчас картину, скамейку или что-то еще, а вот о том, что у них там с родителями происходит, что ему разрешают, что ему не разрешают, как вообще, где он находится. И мне кажется, что таким детям надо прям вот помогать. Я не нахожусь в позиции человека, который вот так бы с детьми, да, я там не учитель, не воспитатель, у меня ребенок просто мой. У нас немножко другие взаимоотношения. Но вот на твоем месте я бы прям и поизучала, почитала бы психологов. Петрановская пишет про вот таких трудных детей много. И как с ними быть, как облегчить им. На самом деле, мне кажется, что если ты вот, блин, это очень, на самом деле, извините за сексизм, это такая женская темка, когда ты видишь какого-то хулигана и думаешь, а, ну со мной он изменится, со мной он станет вообще другим, да, сейчас какой-то там бестолочь и тупица, и быдло, но со мной он станет интеллектуалом, эстетом, я вот его туда приведу. Вот, никогда, девочки, это не работает, никогда не работало и не будет работать, но мне кажется, что с детьми еще не так поздно. Знаешь, что каждому ребенку нужна роль матери, роль отца и роль наставника.
Подожди, то есть это должна быть семья из трех человек, получается, так?
Да, 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 именно так. Нет, конечно же, нет, потому что нас слушают на территории Российской Федерации. Это не должна быть из трех человек семья, но это должны быть социальные ситуации, куда попадает ребенок, и там есть наставник, такие как школа, да, и там какой-то один вот этот учитель, к которому ребенок очень тянется. Так, вот если ты посмотришь, ну, во всех там школах так или иначе это есть, или там детских садиках, или о чем-то. Потому что это роль непредвзятого человека, который тебя, точнее, наоборот, предвзятого, да, который не любит тебя, безусловно, и вообще ему там как бы пофигу. Ваши какие-то взаимоотношения развиваются совсем вот в другом ключе. И мне кажется, это клевое поле, на самом деле, для экспериментов, когда ты не несешь никакого такой ответственности, да, ты не раздражаешься на этого ребенка, потому что он там твой и как-то не так себя ведет, а ты можешь с ним выстраивать какие-то особенные отношения, как-то его заземлить, успокоить, чем-то заинтересовать и как-то его понять и услышать по-другому. Это если ты не родитель. А если ты родитель, то, ну, конечно, надо, блин, заниматься этим вопросом, нужно почитать, нужно в первую очередь менять себя изнутри. И твои ребенки — это отражение нас, мне кажется. Они копируют вот моментально вообще любое. Я один раз назвала Максима дурачком при Кире, в гневе. То есть, представляете, из всех слов вообще в арсенале я выбрала слово «дурачок». Мне хотелось покрепче словечко сказать. И Кира как подхватит, и теперь моменты, когда она суперзлая на кого-то, она типа орёт, что кто-то дурачок.
Это такое трогательное словечко, знаешь,
да. Как будто бы она. Ты дурачок!
Как будто бы она из очень хорошей семьи.
Блин, я так радуюсь, что с дедушками и бабушками именно это слово было произнесено.
Да, 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 да. Крутая мысль про отражение и про копирование, и про то, что в целом, ну вот мой страх, что так не произойдет, что он не будет похож, как бы, да, но в целом, а на кого еще смотреть? Ну, типа, да, наверное, мы все воспитаны просто в каких-то таких условиях, немножко специфических, и нам кажется, что, ну вот мы же не стали абсолютными копиями наших родителей, надеюсь, как бы у нас же такого не произошло, у нас же там подростковый бунт, мы там уходим из дома, мы не хотим, чтобы вот оно повторилось, но периодически все равно на тебя находят такие мысли, что на самом деле вот этот родительский темперамент, он проявляется потом в более взрослом состоянии, в принятии каких-то решений, в какие-то сложные, может быть, моменты. И это очень красивый момент, когда я думаю, ну вот сейчас я чувствую, что вот я поступаю, как поступила бы моя мать, но не с точки зрения как бы всей вообще ее личности, а с точки зрения каких-то фундаментальных вещей. И это просто очень красиво, и это красивая мысль для завершения этого эпизода про то, что, ну, может произойти любое отклонение, но так или иначе, как-то фундаментально, все равно на кого им еще смотреть, кроме как не на своих прекрасных, чудесных, замечательных, талантливых, харизматичных родителей.
Вы заметили, какой мы вообще интеллектуальный и просветительский, и вообще проект, который делает вас всесторонне более развитым? Это я так коряво подвожу нас к тому, что мы сейчас опять будем рассказывать про книжки. Про книжки, на самом деле, достаточно интересные. Расскажи, пожалуйста, Арсений.
У нас как-то так сложилось, что мы почти в каждом выпуске даем некий большой основательный книжный совет, и иногда мы зовем гостей специальных. Сегодня в этом выпуске про книжки, которые помогут справиться с тревожностью по поводу родительства, мы попросили рассказать Светлану Мотылькову. Это руководитель редакции в издательстве «Миф» и мама двоих детей, между прочим. И она поделилась целым списком книг издательства «Миф».
Первая книга, о которой я хотела бы поговорить, это «Вдох-выдох и снова родитель. Найти в себе опору и воспитывать без чувства вины». Ее автор Сара Оквелл-Смит, психолог с 20-летним опытом и мама четверых детей. Книга предназначена для мам и пап, которые хотят быть спокойными, устойчивыми, уравновешенными, но не выдерживают нагрузки, срываются, а потом терзаются чувством вины. Книга отличается от других гораздо большей глубиной и психологичностью. Автор не просто дает некие инструменты, она предлагает родителю заглянуть вглубь себя и проработать психологические проблемы, травмы прошлого, склонность к перфекционизму, культ многозадачности, склонность к самокритике, понять, откуда все это берется и как влияет на нас. И только после этого Сара дает практические советы, что делать, если вы теряете самообладание, и как справляться с последствиями срывов, если они все-таки случились. Прочитав книгу, вы начнете лучше понимать себя и научитесь справляться с сильными эмоциями адекватным способом. Главное, помните, вы не испортите ребенка тем, что порой выходите из себя. Если вы интересуетесь юнгианской психологией, то очень рекомендую обратить внимание на книгу «Дарующая жизнь» юнгианского психоаналитика Лизы Марчиано. Это первая книга в серии «Миф. Психология архетипов». Она представляет собой исследование материнства через сказки и мифы в духе юнгианского архетипического подхода. Мы знаем, что материнство – это эмоциональная и физическая загрузка. Лиза Марчиано предлагает посмотреть на материнство и под другим углом, как на время интенсивного самопознания и как на способ духовного роста. В книге подробно разбираются архетипы, связанные с ролью матери. Главы строятся по схеме размышления автора, затем миф или легенда, далее опыт клиента, комментарии и вопросы, которые можно задать себе. Вернувшись из этого внутреннего путешествия, вы будете обладать знаниями, как понять себя и как обрести внутреннюю целостность. Книга будет интересна всем любителям Юнга, и в том числе даже тем, у кого нет детей. Если вам нравятся научно-популярные книги о мозге, то обязательно прочтите книгу «Родительская интуиция. Нейронаука о том, как нас меняет родительство» научного журналиста Челси Конобой. Готовясь стать мамой, Челси была уверена, что родительство – это в первую очередь радость от общения с малышом, а еще физическая усталость, потому что недосып, потому что множество дел. Однако она совсем не ожидала, что с ней произойдут глобальные изменения на уровне мыслей и чувств. Изменился не только и не сколько ее быт, изменился ее мозг. Челси изучила огромный объем научной информации и провела интервью со многими родителями. В результате получилась книга, благодаря которой вы получите ответ на многие важные вопросы. Например, что значит быть родителем? Что такое материнский инстинкт? Как он работает и появляется ли он автоматически? Как рождение ребенка влияет на нас эмоционально, физически и психологически? Как гормоны перестраивают родительский мозг и обратимы ли эти изменения? И многие другие. И в завершении хочу рассказать о книге, которая уже помогла десяткам тысяч родителей в России. Это наш бестселлер «Воспитание сердцем. Без правил и условий». Его автор Альфи Кон – известный психолог, исследователь в области образования, воспитания и человеческого поведения, лауреат профессиональных премий. А в книге «Воспитание сердцем» он развивает идеи безусловной любви. Если очень кратко, то ребенок должен чувствовать, что его любят не потому, что он делает то, что мы ему говорим, и ведет себя хорошо, не потому, что он послушный. Ребенок должен чувствовать, что его любят без всяких условий, таким, какой он есть. Также Альфи Кон подчеркивает, что в ребенке необходимо развивать внутреннюю мотивацию в противовес внешней. Он предлагает отказаться от традиционного подхода, основанного на наказаниях и поощрениях, и сосредоточиться на формировании у ребенка правильных внутренних установок, чтобы он действовал в соответствии с ними, а не потому, что хочет получить похвалу.
И все подборки этих книг вы найдете у нас, естественно, в Телеграм-канале. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Мы разыграем там одну из книжек. И если вы находитесь на территории Российской Федерации, у вас есть все шансы ее заполучить и уменьшить ваше количество тревожности по поводу будущего родительства или настоящего родительства.
И еще одна классная новость для тех, кто находится в России, в Татарстане, в Казани в частности. Уже в эти выходные, 8 и 9 июня, пройдет уже в 7-й раз большой книжный фестиваль «Смены», в который будет большая книжная ярмарка, в которой будут наши с вами любимые, в том числе наши с вами любимые издательства, которые в нашем подкасте фигурировали, но и куча других, будет порядка 100 издательств. Будет публичная программа с выступлениями экспертов из «Гаража», «ГЭС-2», от «Сеттерс» и многих других, будет инклюзивная программа, профессиональная программа и самое, конечно же, нас с вами интересующее — это детская программа. В детской программе будет куча клевых мастер-классов. Если честно, нам с Арсением захотелось поехать в Казань, потому что у вас будет возможность вместе с детьми сделать фантазийные головные уборы, построить собственную Шуховскую башню, провести занятия по трафаретной печати и многое-многое другое. Будет также программа для подростков, посвященная музыке и дизайну. Короче, если вы в Казани или можете туда приехать на эти выходные, пожалуйста, это сделайте, потому что там будет супер-ивент. Я очень радуюсь всегда таким большим инициативам, которые происходят не в Москве и не в Санкт-Петербурге.
Круто-круто. Все срочно едем в Казань, уже покупаем билеты, летим, мчим, все ради собственноручно сделанной Шуховской башни.
А знаете, почему еще вам туда надо поехать? Потому что там будут маленькие, очень маленькие, малюсенькие, приятненькие штучки от нашего подкаста тоже.
Да, их можно будет найти прямо на фестивале. То есть мы вам даем задание, верные слушатели, и со всех частей света всем прилететь в Казань и найти открытки от подкаста «Наша смена», которые будут в разных местах раскиданы фестиваля. Вот такая вот веселая активность мы выдумали специально, чтобы вы немножко попутешествовали.
Да, реально только что придумали. Но там реально будут наши открытки. И если вдруг вы правда в Казани можете туда сходить и нашу открытку сфоткать и нам прислать, я буду самая счастливая.
Супер круто. Спасибо, что послушали нас. Так говорят в подкастах, да? Спасибо, что послушали нас.
Да, спасибо, что послушали. Еще говорят, ставьте, пожалуйста, нам звездочки, оставляйте всякие комментарии везде и рассказывайте о нас друзьям. И да, приветик, кстати, я хотела с этого начать, но я забыла, я этим закончу. Привет пока всем нескольким новым тысячам человек, которые к нам недавно присоединились. Здравствуйте, здравствуйте, мы вас не огорчим, не подведем. Оставайтесь с нами.
Это был подкаст «Наша смена» от студии «Толк» и его ведущие на сегодняшний день. И этот выпуск Анна Салова, неповторимая, удивительная и невероятная родительница 4-летней почти Киры, но еще 3-летней, и...
Вот так, вообще, это просто обалдеть. Человек, прирожденный подкастер. И Арсений Агеев, суперпродюсер нашего подкаста.
Да, еще мы очень благодарим Сережу Скурту, нашего звукорежиссера, и студию Толк за возможность такой классной беседы. Подписывайтесь, не пропустите следующий эпизод про то, как Аня путешествует и скидывает своего ребенка своим друзьям, чтобы чувствовать себя лучше.
Бабушкам.
Бабушкам, дедушкам. Все узнаете скоро. До встречи. Пока-пока.
Пока.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico.